Выходим мы в прямой эфир снова. Вы слушаете Веда-радио. И сегодня вы сможете не только слышать, но и видеть нашего лектора, потому что мы снова сотрудничаем с вебинарами «Золотого века», со студией. И Александр Долгобородов сегодня вместе с вами. Вы можете его видеть и слышать, и, конечно, задавать вопросы. Вопросы можно писать на наш сайт vedaradio.fm, либо же звонить по нашему скайпу с логином Ведарадио. Сегодня будем говорить о разрешении конфликтов. Но для начала давайте послушаем Александра. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Рада вас слышать снова у нас.
Я тоже рад, что вы меня приглашаете сюда. Сегодня мне, кстати, более привычно видеть перед собой три камеры, а не живых людей, с которыми я могу разговаривать. Ну что ж, давайте тогда сразу к теме перейдем. У нас сегодня такая интересная, важная, да, актуальная тема — разрешение конфликтов. Вот. А меня хорошо слышно, кстати?
Да, мы вас очень хорошо слышим.
Ну, отлично.
Звук хороший.
Отлично. Ну, конфликты каждый день, ну, не каждый день, они довольно часто нас, так сказать, сопровождают по жизни. И обычно мы думаем, что это плохо, что любой конфликт — это какой-то негатив, ущерб и так далее. Но я думаю, сегодня мы узнаем, что на самом деле все немножко по-другому обстоит. Но прежде чем начать разбираться в этой теме, что такое конфликт, как, откуда он берется, почему, как из него выходить, давайте вспомним, а как мы обычно это делаем. То есть вот конфликт состоялся, вот он, допустим, развивается. Что мы обычно делаем, чтобы его разрешить? Что мы, как мы себя ведем в конфликте? Мы обычно как? Обвиняем другого человека, считаем, что я прав, а вот мой оппонент или мой друг, коллега по работе или родственник, он не прав.
Обычно, когда уже конфликт назрел, когда уже происходит сам конфликт, сложно думать о том, как его правильно разрешить. То есть можно только к этому подготовиться заранее, может быть, как что-то изучить, и в этот момент, в момент подготовки, так сказать, понять, как можно из этого лучше выйти. Когда уже конфликт, там уже эмоции, там сложно что-то контролировать.
Конечно, вот мы вот в этих эмоциях, мы склонны себя выгораживать, а обвинять нашего собеседника, скажем так, объясняя ему очень фундаментально и уверенно, почему он не прав. То же самое, кстати говоря, делает и он в этой ситуации. Но в целом иногда бывает так, что мы в конце этого конфликта как-то вот у нас уже, может быть, эмоции проходят, или мы все-таки понимаем, что пора уже останавливать этот кипиш. Мы склонны не разрешить конфликт, то есть не сохранить отношения, например, или выявить какую-то конструктивную причину, прийти к какому-то соглашению, а мы склонны замять конфликт. То есть, ну ладно, все, давай сейчас оставим эту тему, потом мы обсудим, или, ну, в общем, как-то уходим от этой темы, просто чтобы эмоции погасить. То есть это, ну, замять конфликт. Да? Этот метод, он хорош, но тактически. То есть вот здесь и сейчас, когда эмоции разгорелись, да, нужно это сделать. Но стратегически, на перспективу, это не решает главную проблему. А главная проблема – это причина, по которой конфликт вообще разгорелся и состоялся. И вот мы сегодня, точно так же, как и на прошлом нашем семинаре, мы будем разбирать эту тему в двух аспектах. То есть первый – это аспект внутренний. И здесь мы будем говорить о причинах, почему конфликты вообще возникают в нашей жизни. И сфера внешняя, то есть почему, не почему, вернее, а как мы себя проявляем в конфликтной ситуации, то есть как мы общаемся, что мы говорим, и как это делать так, чтобы, ну, конфликт разрешать именно. То есть как нужно на внешнем уровне общаться так, чтобы конфликт или не допустить его, или его погасить. Вот. Для того, чтобы... Ну да, вот такой пример, кстати. Представьте, вот по трубе течет вода, и трубу прорвало. И мы пытаемся вентиль закрутить, ну как-то дырку залатать, да? Вот. Ну вроде вода остановилась, и думаем, что все хорошо. Но поскольку в этой трубе внутренней там осталось давление повышенное, то рано или поздно, неизбежно, где-то еще раз снова прорвет. И мы точно так же побежим с затычкой какой-то с новой там, или с новым вентилем, будем там закручивать. Поэтому важно соблюдать вот этот баланс формы и содержания, что называется. Да? То есть форма – это внешняя, вот этот вентиль, да, или вот техники разговорные, которые позволяют разрешить конфликт или не допустить его. А внутреннее – это вот содержание, да, это наш внутренний ресурс, опять, наша внутренняя сила и возможность эти техники применить, и возможность конфликт не допустить или разрешить его. Так вот, давайте начнем с внутренних, внутренней составляющей. Ну, и здесь нам нужно будет немножко вспомнить то, как устроена наша психика, то есть наше тонкое тело. Вот у нас в тонком теле какие есть структуры? Чувства есть, да?
Ум.
Есть разум. Ложное эго есть. Вот. И у нас в центре, вот здесь, в середине груди, если вот меня сейчас в камере видят, вот здесь в середине груди, есть такая область, которая на санскрите называется мохабхага, или здесь вот расположено как раз наше тонкое тело ума. И в центре, в самом центре, расположены наша душа. Ну, то есть, на самом деле, вот это наше истинное «я». То, что мы себя обычно отождествляем с телом, с материальным, да, с внешним, с грубым. Вот. Но на самом деле, мы есть вечная душа. И вот эта душа, она находится здесь, в центре. Вот эта область в центре груди, она, ну, в ведах так описывается, что это озеро ума. Да, там есть несколько слоев, ну, условно говоря, в толще воды. И на дне этого озера, там собрана наша карма. Ну, там есть определенное, ну, как бы устройство, как это все там расположено. Мы сейчас не будем в это погружаться. Сам факт просто нужно понять, что есть озеро ума, и есть внизу как ил такой. Кусочки кармы там скоплены. И в какой-то момент, как конфликт приходит в нашу жизнь, да? То есть в какой-то момент под влиянием внешних эффектов, то есть под влиянием планет, астрологически, да, периоды можно идти посмотреть. Вот этот ил, он, знаете, как вот стакан, если с песком взболтать, становится мутная вода. Вот также эти кусочки кармы, этот ил, он поднимается в толщу воды, в озеро ума, и у нас внутри начинается беспокойство какое-то. То есть внутреннее напряжение какое-то, вот проявляется такой эффект. Но что самое интересное, поскольку душа находится в самом центре, она покрыта вот этим слоем кармы. И фактически душа, то есть мы смотрим на мир через призму своей собственной кармы. То есть знаете, как вот мутное стекло есть, да, вот есть окно, там стекло. И вот это стекло испачкано, там грязь какая-то. И вот мы смотрим через это окно на окружающий мир. И что мы там увидим?
Грязь.
Мы там увидим вот эту грязь. То есть нам будет казаться, что вот эта грязь, которая на самом деле есть внутри у нас, это наша собственная карма. Нам будет казаться, что она там снаружи, что она вот на этом человеке, который сейчас меня мучает, да, что она там вот на этой системе там какое-то государство там или образование не такое, в общем, все, что-то снаружи не так. Вот нам кажется, что снаружи что-то не так. Вот. И этот взгляд вот такой вот через призму собственной кармы на внешние вещи, на внешние вот, как бы ситуации, на людей, на поступки, на их характер, он характерен для всех людей, ну, для большинства людей. И глубинная причина всех конфликтов, всех наших неудовлетворенностей кем-то, это как раз наше вот это внутреннее проецирование. Автоматически это происходит. Наше вот это проецирование своих собственных недостатков на других людей. Ну, пример такой может быть. Вот если у вас нету качества жадности, например. Ну, вот вы не жадный человек. Вы такой щедрый, как бы, у вас все нормально с этим. И вы встречаете на своем пути человека очень жадного. Очень жадного. То есть, вот, ну, видно, что прям очень для него важно вот это вот накопительство какое-то. Вот, ну, жадный человек, да. И вас это эмоционально никак не затронет. То есть нет проблемы вам находиться в обществе человека, если, вы, если у вас нет вот этого качества какого-то, жадности, да, то у вас нет проблемы эмоциональной, психической находиться в обществе человека с ним жадного и с ним общаться как-то. И когда вы смотрите на внешние проявления его жадности, то есть как он, допустим, деньги там как-то, значит, себе, да, зажимая там, ну или что-то, как-то вот так действует, да, вас это эмоционально никак не трогает. То есть вы видите это, вы это реально осознаете, вот его это проявление, но вас эмоционально это никак не задевает, нет проблем у вас. Теперь другая ситуация. Например, у вас тоже это качество немножко проявлено, внутри есть. И вот как только встречаются два человека, у которых внутри проявлено одно и то же негативное качество, ну, опять, если это, допустим, жадность, или, может быть, это гневливость, раздражительность, да, вот два человека раздражительных встречаются, и вот у них как раз это взаимодействие кармы происходит. Раздражительность одного выходит и возбуждает раздражительность другого. И начинается в этот момент конфликт. Потому что каждый же хочет, ну, свою... Я же более грамотный человек, да, я же вот... Это не я раздражаюсь, это он раздражается. Вот. Ну, мудрецы так говорят, что когда лают две собаки, непонятно, кто из них начал. Да? Вот. Но каждый из них считает, что начала вот она, там снаружи. Но причина, вот начало вообще вот этой свары в том, что у обоих участников конфликта, если он эмоционально разгорелся, вот это качество проявлено, которое, нам кажется, раздражает меня сейчас в другом человеке. Поэтому вывод отсюда какой? Позитивный, давайте так. Вот позитив... Сейчас это вроде как кажется негативная какая-то информация, может быть, кто-то какие-то ситуации вспомнил свои личные, да? Вот. А какой отсюда можно позитивный вывод сделать? Как думаете, Олеся?
Ну, можно таким образом увидеть в себе недостатки, то есть это как лакмусовая бумажка сразу, если мы хотим кого-то в чем-то обвинить, значит, нужно в себе это искать.
Конечно. То есть вот позитивная, позитивная составляющая и позитивная вот эта внутренняя сила любого конфликта, она как раз состоит в том, чтобы, первое, это понять, над чем мне сейчас работать надо самому. То есть в чем моя точка роста вот внутренняя, да, в развитии каких-то своих внутренних качеств, там, в развитии своего характера. Это первый момент. И второй момент – это показатель нашего вот этого прогресса, то есть как мы движемся по этому пути. И если вот, ну, работать над этим, над, как бы над своим характером, да, то можно увидеть, что какое-то время назад некие ситуации вас, вам доставляли определенное беспокойство. То есть вот какая-то конфликтность проявлялась. По прошествии какого-то времени те же самые ситуации уже вас менее эмоционально трогают или вообще не трогают. То есть это можно реально увидеть на практике. Что раньше вы реагировали определенным образом в ситуации, сейчас вы реагируете совсем по-другому. Ну, или чуть-чуть по-другому, или совсем по-другому. Вот, поэтому главное, что надо запомнить, что любой конфликт есть, несет в себе позитивную составляющую. Вот. Ну, теперь давайте, давайте немножко сейчас отойдем от внутренней вот этой вот, от внутренней психологической, психической составляющей и посмотрим, как это проявляется снаружи. То есть мы сейчас с вами разбираем просто, как это сейчас есть. Вот на следующем этапе, во второй части нашего семинара, мы разберем, а что делать. То есть как правильно работать внутренне и как на внешнем уровне разговаривать, ну или пытаться разговаривать так, чтобы конфликты или, ну, или их не было, предотвращать, да, или из них выходить правильно. То есть... Сейчас мы разбираем, как это происходит сейчас, ну вот, на внешнем плане. Сразу на примере, чтобы тут не грузить слишком теории. Представьте, что вы договорились с каким-то из ваших знакомых о встрече. Ну, то есть назначили время, все, то есть место, время, все, договорились. Вы приезжаете или приходите, а его нет. И в итоге он опаздывает там, ну, например, на полчаса. Ну, вот ситуация, да, может быть, довольно часто происходит, но вот... Как факт, да? Вы пришли вовремя, а он опоздал. И как вы можете теперь реагировать? Вот он приходит, и что, вы, что ему можно сказать? Вот если человек, он сам по себе имеет какое-то качество внутреннее, там, непунктуальности, да, его это очень сильно расстроит, эмоционально расстроит. Поэтому он может начать что-то высказывать. И есть четыре варианта, как он может это делать. То есть он скажет вам о факте опоздания. То есть есть безличная составляющая в речи, да, есть факт опоздания. Просто можно сказать, ты опоздал. То есть эмоциональной окраски в этом слове, в этой фразе нет. Просто ты опоздал. Но есть четыре варианта эмоционального вот этого добавления во фразу. Первый вариант это факт плюс, ну, некое слово, которое отражает тенденцию. Например, вы говорите: ты опять опоздал. То есть опять, снова опоздал. Ты как всегда опаздываешь. То есть что происходит? Вы говорите, обращайте внимание человека на факт, но вы подаете это в такой форме, в которой он чувствует себя виноватым. То есть фактически, если перевести это на вот содержательный язык, получается, вы ему говорите: ты опоздал, поэтому ты плохой. Ты всегда опаздываешь. Эта фраза, она конфликтогенная, и она никак не помогает вам разрешить конфликт. То есть, ну вот, вы же ничего не можете сделать с тем, что он опоздал. Он уже опоздал. Вы ему об этом говорите и добавляете, что он еще и негодяй. Вот первый вариант реакции, он такой, ну, достаточно простой. Ты опять опоздал. Второй вариант. Вы можете сказать, обратить его внимание на факт опоздания вместе с подчеркиванием его качества. Причем качество негативного. Ты опоздал, ты такой непунктуальный, безответственный, непостоянный, на тебя нельзя положиться и так далее. Здесь более сильное, чувствуете, да, что более сильная негативная есть составляющая в этом
да.
То есть вы ему говорите: ты опоздал, поэтому ты такой. Непунктуальный, безответственный, непостоянный и так далее. Ну, опять, вы видите, что решения нету. Вот в таком стиле общения решения нет конфликта. Вы, опять-таки, ничего не можете здесь сделать, чтобы человек... Ну, сейчас он уже опоздал, да? И вы не предлагаете ему, например, в следующей там, нашей встрече договоренности не опаздывать. Ну, как вариант, да? Вот, третья ситуация. Вы подчеркиваете причину. Ты опоздал, потому что ты меня не уважаешь. То есть вы уже говорите об отношении человека к себе. Фактически, вот я обиделся на тебя из-за этого. Ты опоздал, ты меня не уважаешь, поэтому я обиделся. Но вот эта добавка «ты меня не уважаешь» – это вот придумано нами. Вот это ум фантазирует просто. Вот наше видение преломляется через нашу карму, нас очень эмоционально задевает, нам реально обидно, что человек опаздывает. И мы ему говорим: ты вот меня, вот ты негодяй, ты меня не уважаешь. И четвертый вариант – следствие. Ты опоздал специально, чтобы там сорвать наш проект, чтобы подчеркнуть свою значимость, а меня поставить там в какое-то неловкое положение и так далее. Вот. То есть вот четыре варианта есть. Ну, естественно, ни один из этих четырех вариантов не приводит к конструктивному решению. Он только подогревает интерес, скажем так, к вот этой перепалке, да, потому что ваш вот товарищ или там коллега, или тот человек, с кем вы договорились о встрече, он же в ответ тоже может обидеться и тоже вам в ответ скажет: да ты сам такой. Ты вот тогда, помнишь, начнешь вспоминать, а вот ты тогда вот опоздал, и ты сам не пунктуальный, что ты мне тут сейчас говоришь и так далее. И вот эта эмоциональная перепалка, это и есть конфликт. То есть оба раздражены, оба недовольны, и вот они пытаются друг другу объяснить, почему прав я, а ты не прав. И вот когда оба так делают, ну, конфликт не решается. Вот. Ну, что?
А можно, у нас, кстати, можно да. ведь спросить, ты опоздал, у тебя что-то случилось?
Вот, это уже конструктивно. Вот, это уже конструктивный подход. Мы сейчас вот как раз к этому перейдем.
Угу.
Ну, кстати, давайте тогда сразу сейчас и разберем. А как, собственно, вообще, пока мы не отошли от этой темы, от внешней формы, давайте сейчас и разберем. А как нужно говорить, чтобы вот, ну, конфликт не разгорелся? Да? То есть нужно взять все вот эти четыре варианта. Значит, первое – это тенденция, второе – качество, третье – причина и четвертое – следствие. И нужно их перевернуть в позитивный контекст. То есть эмоционально их подчеркнуть позитивно. Например, значит, первый вариант какой? Тенденция. Да? Вы говорите: слушай, вот ты сейчас опоздал, но я знаю, что ты раньше всегда приходил вовремя. То есть, смотрите, тенденция та же самая. Вы тоже говорите о тенденции, но вы говорите о ней в позитиве. Не ты опять опоздал, как всегда, а ты всегда раньше приходил вовремя. Но это в случае, если человек действительно обладает качеством пунктуальности. Да? Вы ему говорите: ты всегда раньше приходил вовремя, что сейчас случилось? Расскажи, почему ты сейчас пришел, ну вот, позже, да, мы с тобой договаривались там на 4 часа, а ты пришел там в 4:20. Ну, вот. То есть совсем другая ситуация. Человек в такой среде, он не чувствует, что его обвиняют, ему не говорят: ты плохой, ты негодяй и так далее. Он говорит: ну да, как бы вот у меня как бы я опоздал, я признаю, но вот у меня вот такие-то обстоятельства были, да. Я там обещаю тебя предупреждать в следующий раз там, или что-то делать. Ну, совсем другой, то есть нет эмоционального вот этого напряга, совсем другой подход. Если же у человека нет качества пунктуальности, ну вот мы сейчас говорили, да, тенденция, ты всегда раньше приходил вовремя, но если у человека нет качества пунктуальности, и он действительно, вы знаете, что он склонен к тому, чтобы опаздывать, вам нужно найти в нем какое-то позитивное качество и его сюда, ну, как бы подключить. Например, вы знаете, что человек опаздывает, ну, вот он как бы не особо пунктуальный, но вы знаете также, что он очень ответственно подходит к своей работе. То есть он всегда, то есть если он говорит, что он что-то сделает, да, то есть он делает. И можно ему сказать так: слушай, вот ты сейчас опоздал, но вот я знаю, что ты очень ответственно подходишь к своим ну, профессиональным, так сказать, обязанностям, должностным обязанностям, да, и всегда делаешь качественно свою работу, выполняешь, ну, если мы говорим о коллегах, да, вот я тебя попрошу, чтобы наше взаимодействие было эффективным, если это деловая встреча, да, чтобы наше взаимодействие было эффективным, чтобы ты такое же внимание и свою вот эту потенциал ответственности еще и обратил на, как бы, на выполнение временных каких-то рамок, да. То есть вот, ну, вы подаете вот это качество, переносите его существующее реально качество, вы переносите на эту ситуацию. Здесь нельзя льстить, нельзя говорить, что вот ты такой, если вы знаете, что человек не такой. Нужно говорить правду, правду говорить, то, что реально в человеке есть, и переносить ее на эту ситуацию. Это тенденция. Значит, второй вариант – причина. Второй вариант – качество. Ну, схож с тенденцией, да? Я знаю, что ты вот сейчас опоздал, но я знаю, что ты очень ответственный человек всегда. Там, да? Вот не мог бы ты свою ответственность еще и на наши отношения перенести? То есть, если ты там опаздываешь, пожалуйста, предупреждай. Или если ты имеешь какие-то возможности, да, прийти, приехать вовремя, то задействуй их. Вот, третий вариант. Причина. Значит, в негативном ключе мы говорили о неуважении. То есть, ты опоздал, потому что ты меня не уважаешь. То же самое, только в позитив. Я знаю, что у нас с тобой... Мы с тобой давно знакомы, у нас с тобой прекрасные, там, у нас с тобой отличное взаимопонимание. Вот я тебя как друг там попрошу, пожалуйста, приходи вовремя в следующий раз. И так далее. И четвертый вариант – следствие. Да? Ну, опять, если деловая встреча, ты вот сейчас опоздал, но ты же знаешь, что у нас ответственный важный проект, и чтобы он получился, чтобы у нас получился эффект какой-то, да, чтобы мы вовремя его сдали, чтобы мы его завершили успешно, да, чтобы он состоялся. Пожалуйста, приходи вовремя, потому что от этого зависят еще и другие люди. Ты же знаешь, что нас там ждут еще вот там и вот там. Ну, вот это некая фантазия просто сейчас была. Усвойте сам принцип, что ваша задача в человеке найти качество, которое в нем реально есть и которое позитивно, и переложить на эту ситуацию. То есть даже если он, вы знаете, что он не пунктуальный, и не особо ответственный, можно найти что-то другое и присоединить сюда. Но самый важный момент здесь, что это просто вот сейчас, может быть, воспринимать, ну да, вроде разумно, да, вот так отвечать, это, ну, очевидно, правильно. Но другой момент, что когда внутри кипит какое-то недовольство идет, внутри эмоции разгорелись, да, вот этот же опаздывает, блин, а я тут стою, его жду уже полчаса, что же это такое? Очень трудно, может быть, вот... все-таки в себе найти силы внутренние, вот так сказать правильно. Причем, смотрите, когда вы так говорите, вот в конструктивном ключе, неважно, какой вариант там, тенденция, качество, причина или средство, неважно. Важный момент, чтобы это было искренне и естественно. Иначе это опять будет изображение решения, то есть замятие конфликта, да? То есть у меня внутри все кипит, ну ладно, так уж и быть, я тебе скажу. И вы сквозь зубы так, ты такой пунктуальный, блин, приходи вовремя. Ну, то есть не звучит. Важен баланс формы и содержания. Так вот, теперь мы плавно возвращаемся к нашей внутренней работе над собой. Как же все-таки нам сделать так, чтобы у нас были внутренние силы в конфликтной ситуации, ну или вообще в любой эмоционально напряженной ситуации, совладать с собой, что называется. То есть не дать волю этим эмоциям. есть много разных там в книжках советов разных, там, как вот это можно делать, что-то представлять, фантазировать и так далее. Но вот по моему опыту и мудрецы, наставники так говорят в лекциях своих, что самый важный момент в работе над собой, причем вообще в любых моментах, да, когда вы работаете над своим характером, очень важно, чтобы у вас был кто-то старший. То есть, если вы не определились, допустим, с духовной традицией, и у вас нет наставника духовного, то это может быть какой-то старший человек, которого вы просто очень сильно уважаете. То есть, вот какой-то человек, который старше вас не обязательно по возрасту, а старше вас по... как это выразиться? Ну, по разумности, что ли. То есть, человек, в котором вы признаете личность, сами для себя вот вы так выбрали, вы признаете в нем личность, которая для вас является в каком-то аспекте авторитетом. Например, у вас есть какой-то знакомый, который очень хорошо ладит с людьми, который знает, как вы выходить из конфликта. Ну, вот такой он очень спокойный, может быть, уравновешенный, он так, его трудно вывести из себя и так далее. То есть вы его очень сильно уважаете за это. Фактически, вот в аспекте, может быть, каких-то коммуникаций, да, этот человек для вас является наставником. То есть вы берете с него пример. Так вот, в чем, зачем нужен такой старший человек? Чтобы в ситуации, когда у вас накатывают вот эти эмоции, вспомнить о нем. То есть, а как бы сейчас, вот вы, допустим, находитесь, вот кто-то, вы ждете кого-то, да, в ожидании. Вот человек опаздывает, у вас внутри это как-то все кипит. Ну, вот что такое, где же он ходит, я вот устаю, жду и так далее. В этот момент нужно постараться вспомнить, отследить, во-первых, свое состояние, что все у меня что-то вскипело внутри. Если сейчас человек придет, я ему все это вылью, то есть конфликт будет. Нужно вспомнить, а как бы вот этот человек, то есть вот этот старший, поступил на моем месте. Вот что бы сделал он сейчас, если бы он был сейчас здесь? Фактически, что в этот момент происходит? До этого вы смотрели на мир глазами своей кармы, через свое мутное стекло. Если вам удалось вспомнить этого человека, настроиться на него и реально прожить внутри, или вспомнить хорошо ситуацию, где вы видели его проявление, вот, его это мастерство разрешения конфликтов, да? Если вы смогли вспомнить прямо, как бы он сейчас поступил, то вы тут же, в тот же самый момент, начинаете смотреть на эту ситуацию его глазами. То есть свою карму как бы отодвигаете на время и начинаете смотреть на эту же самую ситуацию, но его глазами. И она может вам совершенно в другом свете открыться. Как же вспомнить-то, да? Как же вспомнить-то в, эту ситуацию, в такой ситуации вот такого старшего человека? Ну, ответ такое, что чем сильнее ваша, как бы, ну, в идеале вообще это должен быть какой-то все-таки духовный наставник именно, то есть человек, с которым вы обсуждаете, общаетесь на возвышенные темы, которые ну, как-то вот вас ведет по духовному пути, да, то есть, и смотрите, чем сильнее ваша вера в него, чем глубже отношения у вас с ним построены, то есть, чем они такие глубокие, искренние, близкие, то есть, чем у вас сильнее связь с этим наставником, тем вам проще в конфликтной ситуации его вспомнить. И вот, ну, два варианта, как вспомнить. Либо, как бы и поступил он, будучи на моем месте. И второй вариант можно еще представлять, а вот если он сейчас стоит рядом со мной, вот он здесь прямо, вот он будет доволен тем, как я сейчас хочу ему, вот этому человеку, который ко мне на встречу опаздывает. Вот он будет, мой наставник, доволен, если я скажу сейчас все, что у меня внутри накипело. Ну, вот по опыту могу сказать, что это просто невозможно. Вот вы вспоминаете, вот если реально прям вспоминаете, вот стоит мой наставник, вот он прямо здесь, он на меня смотрит, вот он мне устроил этот экзамен сейчас, ну, давай, покажи теперь, насколько ты продвинутый, да? Ты же говорил, мы же все думаем, что мы продвинутые. Мы там лекции слушаем уже 3 месяца. Мы очень продвинутые люди. Ну вот, экзамен пришел. Надо сдавать теперь. Вот прям, вот наставник, вот лектор. Ну, это будет, может быть, не наставник. Вот лектор, например. Слушайте вы Олега Геннадьевича Торсунова. Замечательные лекции. Слушайте там какое-то время. И вот он вам объясняет, как конфликты решать, например. Да? И вот вам ситуация пришла. Вот это экзамен прямо. Ну покажи теперь. как ты усвоил урок? Как ты, вот, ну, понял ты лекции или нет? Вот представь, что прямо вот пришел Олег Геннадьевич, вот и прямо здесь он стоит и смотрит сейчас. И это, могу сказать так, что даст очень большой внутренний ресурс. То есть фактически вы, фактически вот этот человек, ваш наставник, да, или вот, ну, лектор, или человек, которого вы за старшего считаете для себя, фактически вы вот эту силу внутреннюю, чтобы правильно ответить, вы берете у него. То есть он вам ее, как бы, не то, что вы из него тянете ее, нет, он просто вам дает по своей милости. Вот, возьми, ты как бы вот хотел, возьми сейчас. Но только ты должен совершить усилия сначала. Вспомни меня в этот момент. Вспомни то, о чем мы говорили, или то, о чем ты услышал на лекциях. Вспомни просто это. Вот. Ну и, конечно же, если вы выбрали, определились уже с духовной традицией, в которой вы развиваетесь, систематически там, ну, ее как-то изучаете, там, священное писание читаете, то, естественно, можно брать советы из этих писаний, как надо делать. То есть есть вообще два варианта, как вы смотрите на мир. Вы смотрите на мир, сейчас даже абстрагируясь от конфликтной ситуации, вы можете смотреть на мир, первый вариант, глазами своей кармы и каких-то людей считать хорошими, каких-то людей считать плохими. Но опять-таки вы считаете, что вот эта часть кармы моей хорошая, моей кармы собственной хорошая, и вы говорите, вот, вот эти люди хорошие. То есть вы отождествляете поступки, даже не поступки, вы отождествляете свое восприятие поступков людей с качествами самих людей. Вот это хороший человек, а вот это плохой человек. Но на самом деле вот ваша карма сюда пошла хорошая, а сюда пошла плохая. В чем разница? Это же все ваше теперь. Ну не теперь, а всегда в смысле. Вот. Первый вариант, да, смотреть глазами своей кармы на жизнь, на людей, на окружающие события. Второй вариант, смотреть глазами священных писаний. Ну или какой-то, может быть, я не знаю, если вы не выбрали традицию, да, глазами философии какой-то, то есть какие-то лекции, то есть какое-то возвышенное знание, которое вы изучаете в своей жизни, вот пытаться применять его в жизнь. Применять это означает видеть события и людей через призму этого знания. Но вот то, о чем я первое сказал, да, про наставника, это невозможно видеть мир реально на практике через призму священных писаний, если у вас нет старшего наставника. То есть, если вы, если нет какой-то личности, которая, ну, которую вы вдохновлены в этом плане. То есть, вот два условия, да? Первое – это священное писание, и второе – это какой-то наставник должен быть, старший человек, который является для вас примером. Вот. Ну, я не знаю, может быть, вопросы уже какие-то. Потому что сейчас мы можем погрузиться в какой-то аспект один и уйти, может быть, в дебри. Я какие-то основные моменты сказал. То есть давайте подытожим тогда перед вопросами.
Давайте я напомню, как можно задавать вопросы, чтобы наши слушатели сориентировались. Возможно, кто-то впервые слышит вас и вообще Веда-радио. Можно заходить на наш сайт vedaradio.fm и писать свои вопросы, комментарии к записи о сегодняшнем эфире. Можно также звонить. Логин наш в скайпе Веда-радио одним словом. Можно звонить через скайп, либо писать на сайт. Ждем ваших вопросов. Да, давайте подытожим по каждому.
Я, кстати, вспомнил сейчас один пример такой. Я его еще давно знал, но вот после того, как я столкнулся с ведическими лекциями, вообще с ведическим изданием, он мне немножко по-другому открылся. Это такой, ну, из детской сказки. Подходит ежик к своей маме ежихе и говорит: «Мама, скажи мне, я хороший или плохой?» Он говорит: «Ну, сынок, я не знаю, ты как бы поди в лес, спроси там у зверей других, вот кого встретишь, спроси. И они тебе скажут, хороший ты или плохой». Он говорит: «Хорошо, мама, пойду». Пошел в лес, выходит, значит, ну, идет, встречает мышку. Говорит: «Мышка, я хороший или плохой?» Он говорит: «Ой, ежик, да ты вообще, ты замечательный. Представляешь, вот на прошлой неделе, в общем, я убегала от лисы. Уже вот я думала, что сейчас она меня вот уже нагонит, но лиса, когда бежала, она на тебя наступила, вот, проколола себе лапу, ну, и, в общем, не догнала меня. Я благодаря тебе жива осталась, в норку там куда-то шмыгнула. Отлично, все, ты прекрасный». «Ну хорошо», ежик говорит, побежал дальше. Встречает эту лису. Говорит: «Лиса, я хороший или плохой?» Говорит: «Ты мерзкий, я из-за тебя голодная осталась». ну вот, и эту же историю ему рассказывает. Вот я бежала уже, думала, вот обед у меня уже там, повязала себе салфеточку, а тут ты, понимаешь ли, на дороге валяешься. Ну, кто тебя просил туда вообще соваться? Ты плохой, все, отойди от меня. Вот, поэтому какая мораль? Хороший и плохой всегда для кого-то. И вот какими глазами человек на мир смотрит, да, то человек и видит. То есть наше внутреннее состояние, наше внутреннее качество, наша вот эта карма, которая у нас здесь внутри лежит, мы от нее все равно никуда не денемся, она формирует наше восприятие внешних ситуаций. Путем того, что мы склонны отождествлять наше восприятие, негативное или позитивное, с явлением, поступком или с человеком, который, ну, нам кажется, является причиной нашего беспокойства. Вот если подытожить, то мы с вами разбирали сегодня тему конфликтов в двух аспектах. Первый аспект внутренний – это внутренние силы, которые нужны человеку, чтобы в конфликтной ситуации правильно разрешить ее, то есть конструктивно подойти или не допустить конфликта вообще, или если он разгорелся уже, ну, там, до какой-то степени, да, его погасить. И второй аспект – это внешний, то есть, собственно, а как надо разговаривать-то, да? То есть как нужно, как желательно общаться, что является конструктивным общением, которое не дает повода конфликту получить какое-то развитие. То есть вот момент, да, когда мы обсуждаем ситуацию, а не человека, мы не говорим, что ты вот опоздал, поэтому ты плохой, а мы говорим, ты опоздал, расскажи почему, я знаю, что ты хороший. То есть мы подчеркиваем негатив ситуации, ты опоздал, и это плохо, но ты хороший. Ты плюс, у тебя, ну, у тебя есть качество, да, мы это подчеркиваем в ситуации. Ты вот ответственный человек, ну просто расскажи, объясни, почему ты опоздал, в чем причина, если возвращаться к этому примеру. То есть вот две составляющие, внутренние и внешние. И очень важно соблюдать баланс формы и содержания вот этого внутреннего и внешнего. Я на прошлом семинаре приводил этот пример, да, если вы технику подъема штанги изучили, но вам нагрузили 200 килограмм вместо 50, да, ну, вы как ни пыжитесь, все равно не поднимете. Поэтому что толку, что вы знаете технику, если не можете ее применить. Вот, поэтому в двух направлениях обязательно развиваться нужно. И внутренняя работа, она дается с помощью изучения какого-то возвышенного знания, философии или это духовной традиции, если вы уже ее выбрали. И обязательно в этом направлении нужно найти какого-то старшего человека, наставника. Если это философия, значит, ну, какого-то вот знатока философии. Если это духовная традиция, значит, духовного человека, который будет вас вести по этому пути. И в конфликтной ситуации стараться его вспоминать. Для этого нужна с ним глубокая, ну, скажем так, для этого важно с ним развивать отношения, веру культивировать в него, слушать его внимательно, стараться следовать на практике его наставлениям, то есть устанавливать внутреннюю связь. Тогда у вас будет возможность в конфликтной ситуации вспомнить про него. И там, ну, как бы два варианта, да, или как бы вот он сейчас поступил на моем месте, что бы он сейчас сказал, как бы он сделал. И второй вариант, а как вот надо поступить мне, если он сейчас смотрит на меня, вот здесь рядом стоит со мной. Это добавляет определенной ответственности, ну, к нашим действиям и осознанности, самое главное. Ну вот, вкратце, наверное, так. Давайте, если какие-то вопросы есть.
Угу. У меня есть вопросы. Скажите, пожалуйста, а что делать, вот если такая ситуация вот уже так назрела, что терпеть просто больше нет сил? Ведь подавлять в себе это тоже плохо. Нужно куда-то выплеснуть это. Даже если я, допустим, осознаю, что это мой недостаток, но это настолько накипело, что, ну вот, требует какого-то выплеска. Как это можно сделать безболезненно и для себя, и для другого человека?
Это нужно сделать не в ситуации, которая вас раздражает. То есть, если вы начнете делать в ситуации, которая вас раздражает, вот в этой, то будет конфликт. Из этой ситуации нужно выйти любыми способами, причем, если уже чувствуете, что пошло вообще уже, надо просто выйти из этой ситуации. И эту ситуацию проговорить, ну, то есть, если это вопрос как бы от женской половины человечества, да, то женщины решают вопрос проговариванием, и проговорить нужно, ну, в идеале старшему человеку, вот этому наставнику, просто прийти к нему и сказать, вот такая-то ситуация, вот этот козел меня достал, там, та-та-та-та-та-та-та. Все, разложить ему просто. И он может даже ничего не ответить. Просто сам факт того, что эта ситуация проговорена, может быть, уже от этого даже легче станет. Но так или иначе, вот то, что накипело, нельзя выливать в той ситуации, которая раздражает, потому что это 100% не решит вопрос. Нужно из нее выйти и, ну, сказать кому-то другому. То есть сказать кому-то другому, почему? Потому что у человека, ну, помните, да, вот это правило, если у двух людей, ну, если это конфликт между двумя людьми, да, если у него внутри, у них обоих всегда есть какие-то качества негативные, вот эта карма совпадает по каким-то моментам. И именно от соприкосновения вот этого начинается конфликт. Поэтому если вы сейчас, если вы в этой ситуации начнете выливать, то вы еще сильнее будете давить вот на тот негатив, который есть у этого человека тоже. А у него появится аналогичное желание, поэтому это будет раздувание пожара. Поэтому из этой ситуации нужно выйти и сказать, проговорить эту ситуацию, например, ну, вылить, что называется, да, то, что накипело, тому, у кого внутри вот этого качества, может быть, нет, или оно не так проявлено. То есть, кто имеет внутреннюю возможность вас послушать просто. И, ну, может быть, просто послушать или дать какой-то совет. Но в идеале это все-таки вот, ну, какой-то старший, да, наставник.
Для женщины это может быть муж?
Муж, конечно, это муж, это у него прямая обязанность слушать жену, если. Ну, только единственное, что если он является причиной того, что накипело,
тогда, не тогда
надо подумать еще, в какой ситуации лучше к нему подходить. То есть муж, отец, может быть, брат. Ну, самый лучший вариант – это старший наставник, духовный наставник. Ну, то есть или просто старший человек какой-то, да, или наставник.
Но у мужчин тоже может вот так накипеть. Они тоже должны проговаривать или какой-то другой способ?
Нет, мужчина, он или замыкается, или бьет сразу в глаз просто.
Ну, а как без травм, как обойтись?
Подставить грушу какую-то, выпустить пар, да? То есть мужчина, он выпускает пар, ну, какими-то активными действиями. То есть он или уходит от мира, то есть побыть в себе, да, продумать. Мужчина проблему продумывает. Продумывает проблему, он не будет говорить ни о ком. И более того, если женщина подходит в этой ситуации к нему и говорит: «Дорогой, что случилось? Поговори со мной об этом». Это еще сильнее его раздражает, то есть его нужно просто оставить в покое. Он должен проблему продумать. Если совсем накипело эмоционально, то, ну, какие-то активные действия. Спорт, ну, не знаю, можно пойти подраться с кем-то там или в спортзале там. Ну, у каждого, наверное, это индивидуально решается, но так или иначе, какое-то активное действие, которое позволит вот это излишний пар, вот этот вот, чайник вскипает, когда вот эти пузыри пошли, вот их снять, да, снять с плиты, вот так вот переставить или вылить куда-то часть. Вот, то есть там немножко другая система.
Хорошо, допустим...
Ну, так или иначе, кстати говоря, у мужчины-то у него... Тоже должен быть наставник. Это, кстати, его вообще прямая обязанность заниматься духовной практикой, вести, ну, самому идти, и если есть семья, то семью еще за собой вести вот в этом плане. Поэтому у него тоже точно должен быть наставник. И он точно, только когда выпустит пар, может подойти и сказать: вот такая вот ерунда, что делать там, или просто вот какой-то совет попросить, или просто сказать и послушать. Так или иначе, он не будет трындеть об этом долго. Ему это не нужно. Мужчине.
Хорошо, спасибо за объяснение. Предположим, мы выпустили пар или выговорились, но ситуация осталась. То есть тот человек, который вызвал в нас эти эмоции, допустим, постоянно продолжает что-то делать, то, что нас раздражает, а еще бывает, что это отражается на совместной какой-то деятельности. Если, допустим, у двух людей бизнес общий или какие-то общие дела вообще или в семье, то есть ситуация-то не решилась. Как правильно говорить с этим человеком?
Да, вот мы как раз вот есть, да, форма внешняя, а есть содержание внутри. Нужно понять, что этот человек так себя ведет, потому что, ну, точнее сказать так, он себя ведет как-то, а мы воспринимаем это, ну, у нас внутренняя психическая боль от того, что он делает, получается. Эмоционально нас это раздражает как-то, задевает. То есть, ну, разные там проявления могут быть. И первое, что нужно понять, что это ведь моя карма. То есть вот то, что я вижу в нем сейчас, это то, что у меня сейчас внутри. Поэтому нужно какую-то внутреннюю работу проводить в этом плане. И постепенно внешняя ситуация она ну, будет уменьшаться, пойдет на спад и потом разрешится. Но это должна быть внутренняя работа. Нужно читать священные писания, изучать какое-то возвышенное знание, общаться с людьми, с духовными. Ну, то есть вот наставник, да, зачем нужен? Чтобы с ним общаться, чтобы задавать ему вопросы, чтобы слушать его, чтобы это знание пускать себе в сердце, чтобы оно проникало туда глубже и глубже. Поэтому вот после того, как это, по мере того, вернее, как это знание будет глубже в сердце входить, вся вот эта грязь, она будет оттуда выходить. Ну вот, которая мешает нам воспринимать адекватно. Как вот Иисус говорил, по-моему, что «я вам не могу больше, зачем ты пришел ко мне с полной чашей? Я тебе туда не могу ничего налить. Вылей вот это, я тебе налью туда чистой воды. Свою грязь вылей, я тебе налью туда чистой воды». Вот то же самое, когда какое-то возвышенное знание входит в нашу жизнь, оно не может просто войти, вот. Надо какое-то место освободить. И вот когда оно будет туда входить, в сердце к нам, да, в нашу психику, в наш разум, в наш ум, вот, в нашу жизнь, да, оно будет вытеснять постепенно. Чем глубже, чем сильнее оно будет в нашу жизнь входить, тем оно будет больше расчищать себе место, освобождать, чтобы вот эта грязь вся выходила. И постепенно эта проблема внешняя, она решится, хотя человек сам вот этот, он, может быть, вообще не изменится. Изменится наше восприятие, то есть вот нас уже как-то перестанет это раздражать. Ну, вот такой пример есть, это вот мой личный опыт. Когда я, сколько это лет назад, перестал употреблять интоксикации разные алкогольного характера, вот, я тогда еще не был знаком с ведическим знанием, это было еще раньше. Вот, и первый эффект был какой? Я почувствовал себя очень крутым. Ну, смотрите, я же не пью. И одновременно с этим у меня внутри возникла какая-то ненависть, ну не то, что ненависть, а меня стали раздражать люди, которые пьют. Вот я приходил к друзьям в гости какие-то, и вот они сидят, я сижу, ну просто не пью, да, вот, а они сидят там, ну с какими-то напитками, да, и меня это вообще раздражает, говорю, вы вообще, что вы делаете, вы там себя травите, хотя я сам вот еще буквально там неделю-две назад сам еще был, в общем-то, не против. Вот, поэтому вот этот эффект, когда только человек отказывается от чего-то на внешнем уровне, да, внутри осталось еще, внутри вот эта привязанность какая-то, вот эта основа, она осталась еще. И когда я вижу проявление, оно внутри со мной взаимодействует, и меня это начинает раздражать. То есть у меня в этом плане нет, когда я начинал говорить, что это плохо, то, что вот, ну, человек употребляет что-то такое, да, в моих словах не было желания помочь человеку. Там звучало мое внутреннее раздражение тем, что он это пьет, а не тем, что вот я как-то хочу его помочь. Ну, вот прошло несколько лет, и меня это как-то внутри перестало задевать. Я нейтрально смотрю. У меня осталось понимание того, что ну, это нехорошо, это там портит здоровье, там, ну и так далее. Отражается негативно на человеке. Ну, то есть, когда я говорю, например, что-то, то есть у меня уже как-то нет этого раздражения. Я внутри себя не возмущаюсь от того, что кто-то это делает. Поэтому это постепенно происходит. Хотя люди вокруг будут делать то же самое, могут делать то же самое, но меня внутри это не будет задевать уже никак.
Ну, хорошо. Наверное, угу. Спасибо за ответ. Вот мне очень нравится вариант, способ выйти из такой конфликтной ситуации, справиться с ней, это представить, что на то, что происходит, смотрит наш духовный наставник. Но не у всех есть духовный наставник, и даже есть ситуации, когда люди вокруг себя не видят даже возвышенных людей, и им сложно, может быть, как-то сориентироваться и увидеть перед собой, визуально даже представить какой-то пример. Что делать в этом случае? Какой-то образ, может быть, придумать, или, может быть, даже здесь подойдет увиденный где-то в каком-то даже фильме образ или в сказке, я не знаю, или тот же Иисус Христос?
Конечно, то есть любой образ, который вас вдохновляет на развитие качеств характера, неважно, вы в кино его посмотрели, то есть это может быть святой человек, изображение Иисуса Христа, там какого-то, может быть, святого, там икона какая-то, неважно что. То есть вот что-то, что вас вдохновляет, да, можете представить, вот, не знаю, представьте, что вы перед иконой или перед алтарем стоите в церкви. Будете вы сейчас вот так же, вот эти слова, те же самые слова сейчас говорить. Это первый момент. А второй момент, вот вы сейчас уже, если сейчас вы слышали вот этот семинар, вы уже сейчас узнали этот способ. Поэтому вы сейчас уже можете внутреннюю как бы медитацию включить, что вам такой старший, вот вы хотите, чтобы такой старший у вас был, духовный наставник, где-то искать это в общении. Постепенно все придет. То есть нужно, как говорится, Вселенная исполняет все желания. Бог исполняет все желания. Нужно просто внутри настроиться, что вот все, я понял, или я поняла, что вот в жизни мне очень важен кто-то старший. Все, и работайте внутри над собой, как можете. Представляете иконы какие-то. Придет момент, готов ученик, готов, придет учитель. То есть у вас старший появится. То есть вот уже прямо сейчас. Вы же сейчас услышали, что вот этот способ есть. Пожалуйста, можете уже как бы в эту сторону двигаться где-то, искать общение возвышенного. Его можно много где найти. Сейчас очень много возможностей разных есть. И в разных конфессиях, кстати.
Да, действительно, сейчас такое
из
время.
Из разных направлений, и мусульмане, и православные, и те, кто ведической традиции следует. Есть масса клубов общения, то есть, ну, было бы желание, как говорится, а способ найдется.
Хорошо, спасибо вам. Есть у нас вопрос на нашем сайте от Алены. Алена спрашивает, а если вообще всегда убегаешь от конфликтных ситуаций, то есть отрицаешь их, делаешь вид, что все нормально, даже если это тебя цепляет? Такое бывает.
Ну вот это и есть, то есть изображать, как будто все нормально. То есть быть, надо быть, а не казаться. То есть вы фактически, ну, скажем так, я не могу сказать, что это прямо совсем плохо и неправильно. То есть вы так или иначе, если вы так делаете, то вы, скажем так, на своем уровне решаете проблему. Но дело-то все в том, что у вас такие ситуации, ну или у человека, который так делает, они будут повторяться вновь и вновь. Все равно не избежать этих ситуаций конфликтных, внешних. Если постоянно убегать, тогда это будет все воспроизводиться. Знаете, как в школе, там экзамен не сдал на пересдачу, потом еще билет, еще вопрос и так далее. То есть надо попытаться все-таки, ну, экзамен какой-то вот этот сдать. То есть пройти через конфликт. До этого нужно поверить просто в то, что конфликт несет в себе позитивную силу, вот эту внутреннюю. То есть увидеть точку роста свою. И в этом плане я вас понимаю, потому что увидеть, какой я есть на самом деле, свои качества, причем не лучшие качества, это нужно иметь внутреннее, ну, мужество определенное, чтобы так вот посмотреть честно на себя. Вот я такой. Вот конфликт есть, вот я вижу сейчас себя. Вот в том человеке, кто меня сейчас вот раздражает, кто мне не нравится, я вижу себя. Свои внутренние качества, вот они сейчас передо мной стоят. И это, ну, определенный внутренний подвиг. Честно посмотреть. Знаете, есть такая православная тоже мудрость. Чем ближе к Богу, тем больше грехов. Не в том смысле, что их становится больше, а в том смысле, что человек начинает их видеть в себе больше. Да. Почему он их не видел раньше? Ну, потому что это видение было закрыто от него, ну, чтобы сохранить ему какой-то позитивизм мышления. Он не обращал внимания на какие-то проявления, которые в нем были. И, а чем он начинает, ну, если он начинает идти по духовному пути, чем он ближе становится к Богу, тем он больше открывается, в том числе и в себе. Но поскольку он уже идет по этому пути, он совершает какую-то практику, то от этой практики у него появляются внутренние силы, чтобы увидеть честно себя, ну, в определенном аспекте, увидеть честно, принять вот это вот качество свои никак, не под соусом «я плохой, я падший, и все, надо мне только утопиться». Нет, а принять это как объем работы, вот, который мне нужно сейчас проделать, который мне сейчас показали, вот, и сказали, вот, исправь это. Вот судьба прям показывает, вот это в тебе есть, и это тебе мешает в жизни, ну, там, как-то продвинуться в разных там моментах, аспектах. Вот оно есть. Сделай теперь это. Поэтому, ну, вот такой ответ, в общем, у меня. Найдите, ну, найдите какого-то старшего человека, ну, вот это желание внутри у себя скультивируйте, что вам нужен какой-то старший человек, который вам поможет преодолеть это. И когда такой человек появится, у вас будут от него внутренние силы, чтобы сделать этот шаг навстречу. Ну, это, знаете, как вот еще тоже публичные выступления. Человек вот очень боится на сцену, особенно в первый раз выйти. Ему кажется, что там страшно и так далее. Но чем он будет дольше убегать от этого, то есть, все, я боюсь сцены, я туда не пойду, тем, ну, тем чаще, ну, не то, что чаще, судьба его будет постоянно ставить в эту ситуацию. То есть, этот страх, он его будет постоянно догонять. Нужно сделать шаг навстречу этому страху, выйти на сцену и пройти через это все. И это будет победой внутренней. Это даст внутренние силы дальше идти, увидеть еще что-то. Это вот путь внутреннего развития, он труден, Но это беспроигрышный путь. На этом пути нет поражений, потому что ваши качества характера останутся навсегда с вами. Можно потерять все. Деньги, там, какие-то вещи, предметы. Но внутренние ваши качества, они навсегда с вами останутся. До самой смерти. А даже и в следующих жизнях.
Переходит в следующую жизнь даже, да, качество характера?
Да,
это
да,
и
да.
Есть тонкое тело, собственно говоря.
Да,
наше.
Да. Угу. Да. Это ваш вклад, который, ну, как бы... Как называется?
Мы сами формируем это тонкое тело.
Вылетело, да, слово из головы. Ну, в общем, это... А, вот, самый ликвидный ваш актив. Вот. То есть это вклад вечный.
Угу.
Из небольших... Не надо на себя только сразу много наваливать. Опять, возвращаясь к примеру со штангой. У меня любимый пример. Не надо сразу 200 килограмм брать. Возьмите чуть-чуть. Попробуйте сделать небольшой шаг. Потом еще. По ступеньке. Не надо через ступеньки прыгать. Это постепенный процесс. Но он приносит радость и счастье, ну, начиная с определенного этапа. Как говорится, сначала больно, потом приятно.
Угу. Хорошо, по поводу...
Сначала яд, потом нектар. Да, гуна благости. Мы на прошлой
встрече говорили. Да, это правильное
развитие
событий.
Про гуну благости.
Угу.
Сначала яд, потом нектар.
Вот я слышала, что гнев, он сосредоточен в глазах, во взгляде. То есть получается, когда мы какой-то конфликт с человеком возникает, лучше не смотреть в глаза. Так выходит?
Если вы гневаетесь в этот момент, ну да. Ну, хотя если вы гневаетесь уже, гнев, понимаете, сила, так, если она уже пошла, вы не можете ее контролировать вообще. То есть вот она идет уже, вы ее не остановите никак. Гнев — огненная энергия, глаза... Ну, его чувство зрения, это, ну, оно вышло из стихии огня, поэтому проявляется через взгляд. Вот отсюда много фраз есть, там, метать искры из глаз, там, громы молнии и так далее. Вот это прям проявляется. Вот. Ну, тут по ситуации надо смотреть. Ведь кто-то может, кому-то бывает полезно и показать ваш гнев.
Интересно.
А кто-то может быть и потом скажет, что это вы глаза прячете? Вы там не искренни? Почему? Где ваша искренность? Посмотрите мне в глаза, да? Поэтому, ну, тут, понимаете, надо по ситуации смотреть просто. Если гнев пошел, то лучше из конфликта вообще выйти. Но это не то, что вы там куда-то... Представляете, я вот сейчас, вот камера стоит там, и я вот так вот с вами разговаривать буду там. Вот. Ну, как-то не будет, наверное, искренности, открытости в отношениях. Прятать взгляд. В общем, по ситуации. Здесь нет каких-то конкретных рекомендаций. Смотрите по ситуации. Единственное правило, нужно помнить, что если гнев уже начинает накатывать, лучше остановить диалог. Потому что там, если пойдет уже, никакие техники не поможет. У вас не будет внутренних возможностей наставника вспомнить, что-то сказать правильно, потому что уже понеслась душа в рай, что называется.
Хорошо, а я еще также слышала, что тот же самый гнев, наверное, он саккумулирован еще в стопах, то есть и на основе этого вот традиционные индийские танцы, которые женщины танцуют, они там довольно сильно вот так бьют ногами о пол, и таким образом у них выходит то, что не нужно, то, что потом не выходит в конфликтах в семье. Вам нравится такой способ?
Ну... Как сказать, я ведь не практиковал, чисто как идея. Что,
можно побегать, чтобы, допустим.
Чтобы женщина, да, свой гнев выстукивала там где-то на сцене, я очень поддерживаю.
Вот. Хорошо, может это кому-то пригодится тоже.
Да, да, имейте в виду, то есть, ну, я не могу сказать, я мужчина, я не танцую такие танцы.
Мужчины, кстати, тоже танцуют, может быть, тоже пригодится. Но мы пока двигаемся дальше, собственно говоря, уже нужно заканчивать, но есть еще один вопрос от Анны.
Давайте.
Она спрашивает, как вести себя с агрессорами и что в общении с явно негативными людьми можно почерпнуть для себя позитивного?
А зачем вы общаетесь с агрессорами? Вопрос такой, да. Кто этот агрессор? То есть, смотрите, вам нужно понять, что есть разные... Вот когда я про эту идею рассказывал, что вы в процессе конфликта видите в человеке собственное отражение. То есть нужно просто понимать одну вещь, что есть разные уровни отношений, есть разная дистанция. Есть моя семья, да, есть там какие-то близкие родственники, родители, супруга или супруга, дети. Вот. Есть друзья, есть знакомые, есть коллеги на работе, есть просто какие-то мимолетные там, продавщицы в магазине, например. То есть разные уровни отношений. И если вы идете, где-то едете в метро, например, вам кто-то нахамил, ну, я не думаю, что стоит прям задумываться, что вот в чем сакральный смысл того, что сей почтенный господин мне сказал такую нелицеприятную вещь. Сказал и сказал, просто по судьбе вам положено было себе это услышать. Вот, то есть это может быть и не показатель. Но если есть в вашей жизни человек, с которым вы проводите, ну, с которым у вас есть определенного уровня отношений, может быть, это какой-то друг близкий, например, или ну, знакомый какой-то, то есть человек, с которым у вас есть некое постоянное взаимодействие в семье, например, да, конфликты в семье проявляются вот, ну, чаще всего, да, то есть они такие наиболее острые внутри, более много доставляют психическое, потому что близкие отношения очень. Карма очень сильно объединяется, когда люди в семье начинают взаимодействовать. Да? Вот. То есть нужно просто понимать, если это человек, вот, с которым есть какие-то постоянные устойчивые отношения определенного уровня, и вот он начинает вас ну, как-то раздражать, да? Вот это повод задуматься, потому что фактор системный, что называется. Да? Это происходит ну, периодически. Вот он так себя ведет со мной. Почему? Ну, потому что вот у меня внутри это качество. Поэтому, ну, тоже разум надо включать, понимать, что есть разные люди. Опять-таки, мимолетно где-то продавщица, допустим, в магазине нахамила там. Она, может быть, не в настроении была. Ну, просто примите просто это все. Ну, ладно, у нее плохое настроение просто. Но не говорите внутри себя, что она просто стервозная какая-то агрессорша. Вот поэтому она на меня такого хорошего наорала сейчас. Нет, ну просто не, примите как, вот, как негативную ситуацию. То есть человек хороший, ситуация негативная. Может, у него голова болит, или может, у него какая-то ситуация личная там, не такая. Вот. Сами не зацикливайтесь на этом. Но обращайте внимание обязательно на факторы системные. То есть если в вашей жизни есть человек, который вам систематически доставляет какие-то беспокойства, вот, это может быть и коллега на работе, это может быть и ребенок, супруг, родитель там. Вот это повод задуматься. Потому что эти люди точно совершенно пришли в мою жизнь неспроста. Вот они мне сейчас показывают. Олег Геннадьевич на какой-то лекции сказал замечательный пример. Я его до сих пор помню. К нему пришел на консультацию какой-то человек и говорит, скажите мне, пожалуйста, как мне увидеть свою судьбу? Он говорит, поставьте перед вами людей всех, с кем вы общаетесь. Родственники, друзья, коллеги, вот все. Вот. И это вот ваша судьба будет. И вы будете точно знать, что вот это хорошие люди, то есть здесь вот всегда как бы помощь, поддержка, здесь вот никогда не дождешься, там, ну и так далее. Вот она, вот перед вами ваша карма стоит, проявленная, вот. И вот это ваш объем работы. А если где-то мимолетные какие-то люди тут проходят, еще что-то говорят, может быть хорошее, может плохое, но это такой, знаете, мелкий такой мусор. На него не стоит особо внимания обращать.
Хорошо, спасибо вам за эфир, Александр. У нас вопросов уже нет, но есть один отзыв. Рената написала. Добрый вечер, огромное спасибо вам за эту лекцию. Бесконечно вам благодарна за такие подсказки. Если бы я услышала вас до конфликта, который у меня был раньше, то я бы сдала свой экзамен. Вместе с тем я рада, что теперь у меня есть эти знания, и я буду их применять. Я сейчас счастлива, что я услышала все от вас, есть над чем работать. Старший человек есть, слушаю лекции Олега Геннадьевича Торсунова, когда он приезжает к нам в Москву. Хожу на лекции, так что у меня уже есть наставник, учитель. А также я смотрю видео Радханатха с вами, прочитала его книгу «Путешествие домой». Он очень меня вдохновил на духовное развитие. Буду стараться представлять их. Благодарю вас, Александр. Вот такой замечательный отзыв.
Успехов вам.
Да, спасибо.
Это беспроигрышный путь.
Я от Ренаты передаю вам спасибо. И вот только что пришел вопрос. Ну, давайте задержимся на пару минут. Анна пишет, как вести себя правильно даже в мимолетном конфликте? Убегать или терпеть? И перед этим она написала, я не общаюсь, мимолетное общение. Ага, да, это Анна, которая писала сообщение об агрессорах. Вот, а так она говорит, что она не общается.
Суть вопроса в чем, значит, как правильно вести себя вот в этих мимолетных ситуациях?
Да, когда вот такая мимолетная ситуация. Убегать или терпеть?
Не погружаться, мимолетная ситуация, она на то и мимолетная, что она быстро раз и прошла. Ну, как убегать можно? Как-то абстрактно, наверное, сложно совет какой-то давать. Ну, смотрите, мимолетную ситуацию просто примите как факт. Ну, вот она прошла и все, и прошла. То есть не погружайте свое сознание в это, не отождествляйте прям, что вот мне это очень там страшно, или сейчас мне что-то там наговорят. Ну, это пройдет просто и все. примите это просто как временный эффект. Знаете, как вот, ну, где-то комар летает вот так вот, где-то вокруг здесь, да, сел там, отогнали его, все, ушли.
Хорошо, я думаю, здесь ответ понятен, и Анна разберется, особенно если у нее есть духовный наставник, который, возможно, ей что-то может подсказать, а если нет, то пора уже найти. Как вы сказали, в наше время сейчас открываются такие возможности, удивительное такое время мы живем. Сейчас есть возможность изучать и слушать Веда-радио и находить духовных наставников, которые будут по сердцу, по душе и все нам разъяснят. Спасибо вам, Александр, что сегодня были с нами. Всего вам хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания. Успехов вам.